Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в записи, к сожалению, не в прямом эфире, филолог Елена Волкова. Здравствуйте, Елена.
Да, филолог и культуролог.
Филолог и культуролог. Ничего это нам все равно не говорит никому. Вот когда говорят «слесарь», понятно, когда что-то, а то филолог и культуролог. Ну и попробуйте для начала, знаете, это я люблю эту цитату из Ванегута, кажется, «объявить шарлатаном всякого, кто не сможет объяснить пятилетнему ребенку, чем он занимается».
А вот Пелевин дал единственное художественное определение культурологии в «Vampire», что культуролог – это человек, который так хорошо разбирается в устройстве мочеполовой системы, что может рассуждать о духовных аспектах культа. Потому что Уорд делит культуролога на культ и уролога.
Ну, понятно. Но это такое специфическое поэтому, объяснение.
Нет, это очень хорошее объяснение, потому что на самом деле культурология – это очередная наука, можно сказать, после теологии и философии, которая претендует на такую всеобщность, что она может говорить о состоянии, там, скажем, туалетов, да, в разных странах, и это будет показатель культуры, и одновременно рассуждать о религиозных особенностях культуры, и это тоже будет культура. Поэтому вот эта вертикаль культурологическая, она, в общем, охватывает все. И я оказалась в культурологии, потому что я занималась проблемами религии, культуры, Библии, литературы, и поэтому литературоведы сказали бы, что я вышла из литературоведения, а культурология, она такая новая наука, очень любопытная толстушка, я бы сказала, которая всем интересуется, все хочет проглотить, охватить, и пока нет еще ни терминологического аппарата, ни устоявшаяся такая наука, она немножко откусила у филологии, немного у философии, у истории, политологии, социологии и так далее. И покусывает до сих пор, наполняя себя и вот как-то переваривая от разных наук
соседи
разные
ревнуют,
куски.
Соседи ревнуют?
Да, конечно, безусловно.
Ну, расскажите, пожалуйста, вот чем же эта наука, чем же наука себя питает?
Вы знаете, эта наука, мне кажется, очень гуманная, человечная. Как сказал один итальянский антрополог, культуролог, он сказал, что вот чем отличается культурология от философии. Диоген ходил днем с фонарем и искал человека, но он не мог найти того, кого бы он посчитал человеком. А антрополог, культуролог, он ищет свет в любом человеке, с уважением относится к любой культуре. Вообще культурология родилась из идеи множественности культуры и уважения к другому. И из попытки вот сломать такое линейное представление о развитии цивилизации, что впереди бежит Европа, а мы все, так сказать, подтягиваемся.
Трусцой, петушком за дрожками.
Да, друг за другом. Вот, на что каждая культура самоценная, что каждая личность самоценная. Поэтому культурология, например, будет изучать не шекспировские тексты, да, а то, как Шекспир воспринимает, например, мексиканские домохозяйки. Это, наверное, менее интересно, чем сам Шекспир.
Мне случилось, что гораздо более интересно.
Но вот это культурология, да.
Более парадоксально.
То есть то, что относится к какой-то группе общественной, к обществу в целом, поэтому культурология гораздо больше повернута к человеку, нежели к текстам или к идеям. Понимаете?
Это поэтому часть антропологии социальной?
Да? Ну, отчасти она вырастает из антропологии, да, на Западе, во всяком случае, она вырастает из антропологии, но западные cultural studies, они отличаются от культурологии российской тем, что мы все-таки в культуру включаем и высокую культуру, потому что на Западе все-таки culture – это вот прежде всего социальные какие-то формы бытования.
А как они называют то, что мы называем?
High culture.
А.
High culture, да. Вот я в Америке как-то в школе американской мне дали 5 дней, чтобы я рассказала об американской культуре школьникам старших классов, и я распределила все так по-русски и показала им сначала Golden Domes of Russia, да, вот золотые купола, иконы, они там охли-ахли, говорили, что самая богатая страна в мире у вас, наверное, я кивала, да, конечно. А учитель ко мне подошел, сказал, о чем вы рассказываете? Мы вас спросили о русской культуре. Я говорю, а вы, а я о чем? Он сказал, а вы рассказываете об искусстве, art. Вот еще развлечение, что культура – это то, чем живет общество, И он мне сказал: а мы хотели бы узнать, что вы там в России едите, какие машины вы водите, и что вы на себя надеваете, и что ваша молодежь делает в свободное время. Это был 93-й год, я сказала: поверьте мне, ничего интересного.
Вот вы ошибались. Вот тут вы ошиблись, наверное.
Что мы едим, и какие машины мы водим, а вот это наше прошлое, такое возвышенное кладбище русской культуры, оно как раз представляет интерес, я лучше вам об этом расскажу.
Это кладбище, я поймаю вас, попробую поймать.
Да, вот чем больше я рассказываю о русской культуре, особенно когда я рассказываю иностранцам в Америке или в Англии, и пытаюсь влюбить их в русскую культуру и пожалеть россиян, тем больше я ловлю себя на том, что, в общем-то, я хожу по кладбищу, да. По красивому кладбищу. У меня такая ассоциация с некрополем Александра Невской лавры, которую я очень люблю. Вот я по нему хожу и рассказываю о великих тенях и великих памятниках. Потому что, когда я выхожу в настоящее, то возникает больше трагического такого тона, и тона умирания, разложения, гальванизации трупов, скажем так. И поэтому, конечно, если говорить о высокой культуре, о настоящей культуре, то это в прошлом, я думаю. Хотя, опять же, я не пессимист, и я не люблю говорить о кризисе культуры. Я не считаю, что мы переживаем кризис культуры, потому что это самое любимое занятие. Культурология вообще началась из идеи кризиса культуры в конце 19 века.
Но это всегда.
Это всегда. Но особенно с конца 19 века, и культурология возникла как такая скорая помощь культуры. Вот надо спасать ее. Как что-то умирает, сразу возникает наука, которая пытается спасти и как-то осмыслить теоретически то, что на практике уже умирает.
Ну, да, смотрите, вот. Со стороны-то виднее. Вот когда попадаешь там в город Афины или в город Пирей, да, и видишь вот этих людей, да, вот, да, и понимаешь, что это теоретически наследники там, да, по месту, да, по факту. Это что, наследники вот тех, кто строил Парфенон и это писал, да, и это, эти драмы, эти там, вот, и вдруг понимаешь с ужасом, что, наверное, и мы тоже имеем такое же отношение к Толстому, Рахманинову и Пушкину, да, условно говоря, как обитатели Пирей имеют отношение к строителю Парфенона, да?
Да.
То есть мы просто обитаем на этой же территории и говорим на этом же языке, да? Неужели до такой степени?
Я думаю, что примерно до такой, потому что вот очень интересный пример Байрон, когда он приехал, да, на свои деньги, содержал греческую армию, боролся с Османской империей, в общем, один на свои деньги, и он приехал в Грецию, почему? Он приехал в Древнюю Грецию, он никак не мог понять, почему он его не окружает древние греки. И он был совершенно дезориентирован, потому что он-то ехал в Грецию. Да, он ехал к ним. Он ехал во времени, оказалось, что можно путешествовать только в пространстве. И есть такие иностранцы, и люди, которые там переходят в православие на Западе или изучают Достоевского и Толстого, и они вот смотрят на Россию сквозь литературную призму. Я смотрела на Америку сквозь литературную призму, потому что годы преподавала американскую литературу и говорила студентам, что я вам расскажу о стране, увиденной глазами человека, который я никогда не видел. Вот. И, то есть это вот только через тексты, через литературу. И я тоже, когда впервые приехала в Америку, там, правда, другой контраст. Я все искала спивающихся персонажей Хемингуэя, трагедии Фолкнера, понимаете, вот этот вот такой мистицизм По. А там в шортах белых и белых маечках люди прыгали и кричали welcome home», и все были веселые и радостные, с шариками. Я решила, что снимают фильм о стране, где вот все остаются детьми и радуются жизни.
Подождите, вот не может же быть, что литература не имеет никакого отношения к жизни этой страны?
Нет.
Что Стейнбек, Хемингуэй, Фолкнер, наверное, вы просто до Екнопатов и не доехали.
Нет.
И поэтому не увидели Фолкнеровской Америки.
Нет, я думаю, что я доехала, но, как сказал Ролан Барт, литература – это фотография души. Душа сокрыта. В Америке так хорошо развита вот этот язык и культура социальной куртуазности, вежливого обращения, чего у нас нет, а чем мы наслаждаемся на Западе, когда тебе все улыбаются, и уважают тебя, и радуются, и поддерживают. И поэтому это настолько хорошо развито, то, что возникает пропасть между вот глубиной душевной, где человек страдает, плачет и одинок, да, и, собственно, проносит через себя и переживает, и болеет, и тем, кем он кажется, и ту вот радостную атмосферу, которую он создает вокруг себя, потому что такова традиция, хорошая очень традиция, гуманное отношение друг к другу.
Да, оставив покой американцев, да. Вот в этом контексте, в этом разрезе о нас. Вот про нас, какие мы есть, и про то, какими мы хотим быть, про наш миф.
Я думаю, что у нас гораздо больше связи между литературой и жизнью, нежели в Америке, потому что у нас не развита вот эта культура изображения чего-то, да, у нас гораздо более естественная культура, нам от этого и тяжелее часто, потому что она грубее, но она гораздо естественнее, она гораздо исповедальнее, так сказать, вот излияние человека.
Ну да, мы не, да, не да, к психоаналитику да. идем, да, ну,
да,
а,
да,
к соседу.
Да, мы просто говорим, да, или кричим под окном все, что думаем, и поэтому у нас гораздо ближе, и для меня, вот, например, русская литература – это своего рода и указатель, и учебник по психологическим типам людей, которые меня окружают. И поэтому я прекрасно вижу там в своей тетушке Коробочку, да, в своем друге там Ноздрева. Я иду по Арбату и вижу, что у нас появилось новое поколение Собакевичей. И я иду там в церковь и вижу массу Ферапонтов, да, вот из братьев Карамазовых и, может быть, одного Зосиму. И это все для меня указатели, путеводители, да, по русской жизни. И поэтому и себя я тоже
отождествляю. А вы говорите труп, а вы говорите гальванизация. А вот же они, и Собакевичи, и Коробочки, и братья Карамазовы, все четверо, замечу.
Да, более того, я, например, считаю себя, и думаю, вы можете себя считать воплощением идеала Толстого, да, мы сами точаем, сами моем, сами вот убираем, готовим и интеллектуальным трудом занимаемся, поэтому, в общем-то, воплощение идеала Толстого, вот, пожалуйста, мы... ходим по земле. Поэтому о воплощении каких-то пророчеств или воплощении типажей можно говорить. О личностях, которые бы видели Россию вот через такую вертикаль нравственную, духовную, как видел Достоевский и Толстой, очень трудно говорить. Их мало, но они есть тоже. И мне кажется, что в определенной степени они тоже есть. И сейчас, вот, мне кажется, литература оживает. Я очень... рада тому, что появился такой поток антиутопий. Замечательный совершенно. Вот 2006 год, просто такой бум антиутопический. Замечательные антиутопии, предупредительные, пророческие, в таком совершенно библейском смысле указать, обличить, предупредить. Молодцы, замечательные. И Сорокинская, и Пелевинская, и Быкова, в общем, чудесные. Вот, и потом, мне кажется, что и такая агеографическая традиция, то есть создать образ праведника, Улицкая здесь изумительно совершенно создала целую галерею праведников чудных, вот в такой любви, несмотря ни на что.
Я вас продолжаю ловить на противоречиях. Значит, есть литература сегодня.
Литература есть.
С чем я радостно соглашусь.
Угу.
С чем я радостно соглашусь.
Литература есть, есть дух литературы, нет, скажем, такого масштаба, такой поступи литературы, которая бы говорила ко всему миру. Вот у меня такое ощущение.
Вы хотите, чтобы Гоголь и как грибы действительно...
Да. То есть у нас есть планка, понимаете?
Нет, послушайте, ну Толстой, он был один раз, буквально один раз, и больше не будет вообще нигде.
И все один раз.
Правильно, но то, что было один раз какой-нибудь отдельно взятой Плюшкин, это беда небольшая. А то, что Толстой один раз, это вообще действительно такая вершина не только русская, но в каком, как мне кажется, и человеческая вершина такого писателя... с такой энергией заблуждения, да, создавшего, в общем, религию.
А почему заблуждение?
Это его собственное выражение, энергия
почему?
Заблуждения. Ну, потому что желание переделать мир, вот человек, который пишет не для того, чтобы напечатали, а для того, чтобы изменить мир. И размах, да, удар рассчитан, вот размах рассчитан на удар такой силы, который должен поменять человека. После Христа по пальцам перечесть людей, которые вообще ставили себе такие задачи.
Ставили.
Нет, ставили, конечно, но все-таки это не миллионами исчисляется.
Ну, нет, да, единицами.
Единицами. Угу. И навек много таких единиц не приходится. В этом смысле Толстой не только на фоне русской литературы, он на фоне мировой литературы, как мне кажется, вполне выдающееся явление.
И гораздо более оценен Западом, чем Россией, как религиозный мыслитель.
Не знаю.
Гораздо.
Не знаю, до какой степени он на Западе...
оценен, да. Особенно Англия, вообще англоязычный мир. очень любит Толстого. Толстой очень хорошо переведён.
Именно как религиозный мыслитель.
И как художник, и как религиозного мыслителя. И написано довольно много о Толстом как религиозном мыслителе, потому что многое из того, что Толстой, о чем он писал, и чем он возмущался, что он предлагал, это было, в общем-то, продолжение того, что делала реформация на Западе. И здесь очень много перекличек с тем, что Запад пережил в течение трех веков до Толстого, и он с радостью такое узнавание читал тексты американские, английские, получал письма именно от родственных душ оттуда, потому что там это уже
рефлексировано
прошло,
было
да,
больше,
да, 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 прошло свою историю.
А мы как-то за век не очень.
Ничего не услышали практически.
Вот будем через год танцевать на костях, столетие смерти отмечать, да? Интересно, что будут говорить те, кто сегодня правит Россией, каким образом они будут вспоминать Толстого, который боролся с вертикалью той. Помните, как он боролся?
Нет, а Толстого мыслители очень умело игнорируют, уже почти 100 лет игнорируют совершенно. Толстой художник признан, изучаем, хорошо представлен. Правда, вот 100 том собрание сочинений, которое сейчас издается, оно, знаете, когда его начали издавать, издавали на деньги японского толстоведа. Да, и первый том вышел там, по-моему, 1000 экземпляров, потом там 3000 экземпляров. Смотрите, Толстой в России на японские деньги, да, тиражом 1 или 3 тысячи экземпляров. Потом все-таки какие-то деньги нашла Академия наук, ну вот задуманное 100-томное издание. А Толстой, религиозный мыслитель, это по-прежнему у нас либо еретик, либо сатанист, да, вовсе, либо просто игнорирует. Ну, не
получалось. А как политический полемист?
А тем более он не услышан совершенно об ответственности богатых перед бедными, об ответственности государства, о государстве как аппарате насилия, о том, что не должно быть судов или, и так далее, и так далее. То есть все его памфлеты в адрес государства и церкви, они совершенно не услышаны. Они были либо умалчиваются, игнорируются, и так вот снисходительно похлопывают его по плечу и говорят, ну, художник-то ты хороший, конечно, но мыслитель то есть я никакой, а уже религиозные мыслители вовсе ничего ты не понимаешь в христианстве.
Набежало профессионалов, да?
Да.
Похлопни по плечу дилетанта, Льва
Николаевича. Либо книжечки опять издаются о том, какой он еретик и богохульник. Переиздаются книги начала века.
Да,
конечно, почитайте, продается в ларьках «Трагедия графа Толстого». Там все собрано, все, что писал Иоанн Кронштадтский, и целая компания архиереев. Это ужас просто. И причем их слог удивительный, совершенно архиереев, очень похож на слог Владимира Ильича Ленина. Вот он, как вот тот, как тот громил ревизионистов там и прочих врагов.
Нет, нет, всё наоборот.
Это идеологической борьбы.
Это слог Владимира Ильича Ленина похож на слог этих архиереев.
А вот,
вообще,
ну,
все, вообще все категоричные люди, да, все категоричные люди очень похожи друг на друга. Идеология имеет очень малое значение. Это давно, ну, не мной открыто, схожесть всех авторитарных режимов, где идеология абсолютно отступает на второй план перед, так сказать, эстетикой, да? Ну, вот как большой стиль этот знаменитый, да?
Да,
ну,
да.
Тома, диссертации защищены по сходству сталинского и гитлеровского. Идеология совершенно разная, на флагах совершенно разная, да, нарисована. А эстетика выдает и совершенно одно.
Да,
один
стиль. Безусловно. А поскольку
одна интонация.
Да, а поскольку сначала там религия мутировала в идеологию, да, потом философия мутировала в идеологию, то, собственно, какого-то диалога либо на нравственных основах, либо на рациональной основе не выработано. И любой конфликт перерастает в мифологическую такую реальность, когда начинают демонизировать оппонента и сразу наделять его всеми инфернальными чертами. Это такой выход совершенно мифологическое сознание. Это по-прежнему любой конфликт приобретает вот эту форму, ну, как, скажем, там, конфликт, я не знаю, вокруг выставки, да, «Осторожно, религия» или там вот «Запретное искусство». Это совершенно мифологический тип конфликта, когда тут же объявляют сатанистами, там, богоборцами. И это черта идеологического сознания, да.
Ну, почему она так, как бактерия в хорошем теплом подогретом бульоне, почему она так хорошо там себя чувствует у нас?
Почему все мутирует в идеологию?
Да, почему все у нас, как в том анекдоте про сломанный палец, да, когда человек пришел к врачу, доктор, у меня везде болит, да, тычет пальцем, тут болит, тут, батенька, у вас палец сломан, да. А вот почему у нас, вот с чего ни начни, кончится вот одним и тем же, вот этим вот демонизированием, этим переходом на идеологемы, почему мы не умеем разговаривать, так как общество имеет в виду, не отдельные люди, которые прекрасно делают, почему мы не слышим?
Культуры диалога нет, да, вообще, в принципе.
Ну, как-то так. Идеологии меняются, да, то орлы, то звезды, то еще что-нибудь, да, а разговариваем по-прежнему по-хамски друг с другом.
Мне кажется, что тому есть и психологические причины, и, может быть, даже духовные причины, потому что человеку очень хочется вот себя как-то возвысить, обожествить, с чем-то ассоциировать и унизить другого, потому что есть два вообще пути для того, чтобы возвыситься, да, или работать над собой, или унизить другого. Вот этот вот принцип, что я буду выше, потому что ты будешь сатанистом. Да, потому что ты будешь ниже. И это получается такой, в общем-то, процесс самообожествления, совершенно неспособности в обществе говорить о собственных слабостях, о собственных проступках, о собственных преступлениях и у отдельных людей, и у общества в целом, и у государства. Вот эта неспособность, и она удивительна в стране, которая там претендует на христианскую традицию, да, она должна быть покаянная, очистительная и самокритичная, а этого нет в обществе. Практически нет.
И это в свою очередь неосознанно, что этого нет.
Неосознанно. Вот. И причем этим заражена и церковь тоже, да, когда человек там приходит в храм, он сначала кается в своих личностных грехах, а потом та же гордыня к нему наваливается в виде национализма, там, государственности, потому что я сам-то плох, но зато я представитель страны Пушкина, Достоевского и прочего, или я там победил фашистов Великой Отечественной войны, то есть та же гордыня возвращается только на уровне национализма или государственности.
Как правило, те, кто победили, либо погибли давно.
Да, конечно, да, да, да.
Либо стесняются об этом как-то да, громко
разговаривать. Мой отец никогда не говорил, и более того, он говорил так: за то, что они заставляли меня делать на войне, я от них ничего не хочу, когда речь шла о льготах там для ветеранов. Вот этот ужас того, что его заставляли делать на войне. И это замечательно тоже показала литература. Спасибо Василию Быкову, Астафьеву.
Да.
И Быкову
да.
тоже, конечно. Вот эта вот трагедия человека, который вынужден убивать на войне. И вот когда начинают разговор о Толстом, о неубии, говорят, ну а как же так, а вот на войне, а если нападут на твоих близких, знаете, такие вот трафаретные, клишированные возмущения, я говорю, что ну хорошо, ты вынужден убивать на войне. Речь ведь идет не о том, чтобы ты не убивал, когда ты вынужден, а речь идет о том, чтобы ты понимал, что это преступление.
Чтобы ты не праздновал.
Чтобы
это.
Ты понимал, да, что это грех, и не радовался этому. Ведь они, и герои Астафьева, и Быкова, они же живут с трагедией в душе от того, что они сделали и что они делают. Вот эта трагедия, ты должна осознаваться.
У меня ощущение, что это не те ветераны, которые писали письма по поводу закрытия шашлычной антисоветской.
Да,
это какие-то другие. Ведь ветераны, они не так заметны. Елена Волкова, культуролог и филолог на волнах Радио Свобода. Мы продолжим наш разговор после короткого выпуска новостей.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Более 100 административных дел заведено на участников акции автомобилистов в Москве. 7 ноября активисты Федерации автовладельцев России попытались провести автопробег в знак протеста против повышения транспортного налога. Милиция пресекла акцию. В Пермском крае при обвале в пещере Российской погибли 2 спелеолога. Еще один тяжело ранен, он спасен, по последним сообщениям. В Москве после тяжелой болезни умер известный актер, заслуженный артист России Игорь Старыгин. Ему было 63 года. В конце сентября артист был госпитализирован с инсультом. Власти Туркмении освободили из-под стражи и распорядились выслать из страны гражданского активиста Андрея Затоку. Об этом сообщила сегодня правозащитная организация Human Rights Watch. На северо-западе Пакистана в результате теракта, осуществленного смертником, погибли 10 человек. Взрыв произошел на рынке в районе Адази к югу от города Пешавар. По данным властей, целью нападения был один из местных чиновников, который скончался от полученных ранений. Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект по реформе здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. Китай пообещал в течение 3 лет предоставить африканским странам 10 миллиардов долларов в виде льготных кредитов. Об этом объявлено на форуме сотрудничества Китай-Африка в египетском городе Шарм-эль-Шейх. На юге Молдавии сегодня утром произошел взрыв на участке магистрального газопровода, по которому российский газ поступает на Балканы. Сообщается, что в результате взрыва повреждена одна из 3 веток газопровода на границе с Украиной. Это были краткие новости.
«Все свободны» — программа на волнах радио «Свобода». Мой гость сегодня в записи — филолог и культуролог Елена Волкова. Вот где-то в начале первого отрезка эфира зашла речь об этой нелинейности культуры, о взгляде на культуру не как на паровоз, где есть первый вагон, второй вагон, и где-то там сзади вагоны третьего класса, да, после СВ. А что это, если не паровоз? Вот просто брон такое вот пятнами, да? Просто разные культуры. Ни одна из них не лучше другой, ни одна из них не выше другой. И какая-то тихая людоедская культура, там самоедская или людоедская, она также прекрасна и, значит, заслуживает такого же уважения, как любая другая культура. Это я задаю провокационный
Нет,
вопрос.
Нет, это очень хороший вопрос. Потому что я думаю, что все-таки ответ где-то посередине. Между паровозом и полем, засеянным разными цветами, да? Все-таки это поле куда-то все равно движется, но у каждой культуры есть, как у личности, какие-то свои дары, и даже людоедская культура, наверное, может научить цивилизацию, ну, вот, скажем, западную цивилизацию или наиболее гуманную цивилизацию, ну, например, своей способностью жить с природой, вот такой у нее дар. У каждой культуры, как и у личности, есть свои слабости и свои пороки, но все равно есть нравственная вертикаль всего шарика человеческого. Я уверена в этом. И есть те культуры, которые более гуманизированы и менее гуманизированы.
Разумеется, но
безусловно.
Но эта вертикаль, она существует вот там в вашей голове, да, и совпадает эта вертикаль в вашей голове с еще каким-то количеством вертикалей в других головах. Ее не существует объективно.
Ну почему не существует? Существует.
Ну потому
тексты.
Что для Ахмадинежада там, допустим, ну наугад я сказал имя, я можно было полпота назвать кого-нибудь еще, да, из разных культур, да. Ваши ценности, ваша система координат. Угу. Как бы он просто пожмет плечами.
Но при этом для восточной литературы, даже для древневосточной литературы, для текстов, созданной той культурой, которую представляет Ахмадинеджад, да, все равно очевидно, что она несет другие ценности, более гуманные. Потому что есть русская культура, которая плачет о человеке и верит в чистоту человеческой личности, да, и сострадает преступнику и так далее. Да. И есть власти, да, России, которые совершенно не уважают личность, да, и человеческая жизнь для них
ничто. Они принадлежат к одной культуре?
Нет, я думаю, что они противостоят этой культуре. Да. Есть внутри культуры борется варварское начало и начало гуманное. Мне кажется, борется человеконенавистничество с любовью к человеку. Вот у нас интересно...
Внутри
у нас
любой даже... культуры.
Я думаю, что в любой культуре идет эта борьба. И у нас даже, вот, например, такое слово, вот филантропия у нас есть, да, слово, а вот филантропист у нас нет такого слова, да, хотя вот, скажем, есть целая наука, есть кафедры филантропии на Западе, да, у нас вот это даже слово «любовь к человеку»,
оно не... Язык не уговаривает.
Да, как-то язык не у нас, вот, да, мизантроп, понятно, да,
филантроп. Это только дай.
Да, а что такое филантропология, мы вообще не знаем, хотя есть вот наука филантропология, она развита, то есть наука о любви к человеку. И, конечно, есть показатели вот уровня этой гуманности, этой любви к человеку, ценности человеческой жизни, уважения личности и свободы. Поэтому мне кажется, что это борьба, и борьба идет, и важно чувствовать, что ты участник этой борьбы. Я думаю, что вы очень хорошо это чувствуете сами.
Я так... даже такими словами даже не пытаюсь формулировать то, что
вы пытаетесь делать. А я вот так вижу, так я вижу вас, я именно так вижу.
Ну, понимаете, вот тут, как говорил Достоевский, тут-то у меня и запятая, да? Потому что вот есть самоощущение, да, ну вот такое вот, да? Но есть столь же искреннее самоощущение, я допускаю, что среди моих оппонентов, они делятся на, ну, таких идеологических оппонентов, они делятся на два типа оппонентов. А один – это отморозки, у которых, так сказать, нет никаких, которые не загружены никакими честными идеологемами, да? А другие люди вполне искренние, да? И тот же самый, допустим, не к ночи будь помянут Александр Проханов, да? Он человек, я думаю, что не уступающий мне в искренности, а может быть, в каком-то смысле превосходящий, потому что во мне нету, так сказать, никаких мессианских самоощущений. А в нем, допустим, очевидно есть, судя по его текстам. И он человек абсолютно искренний. При этом я для него это там, да и вы, наверное, несмотря на титульную национальность, порождение зла, да, некоторое. Абсолютно искренне.
Нет, ну вы знаете, искренность и мерзость – это совершенно понятия и явления, которые сливаются очень легко одно с другим. Вы говорите, одни вот мерзавцы, а другие искренние. Очень много искренних мерзавцев. И пьяный, который там материт, да, своих соседей ночью у окна, он вполне искренне это все делает. И продавщица, которая вам грубит в магазине, она тоже очень искренне все говорит. Поэтому одно другому не противоречит. Я читала «Пятую империю» Проханова, то, что писала работу о антиутопии современной.
Простите, личный вопрос. Вы прям вот прочли все?
Я прочла, да, весь роман, да. Потому что я писала вот о религиозных мотивах современной литературе и взаимоотношении религии и художественной культуры. Статью назвала «Лучше худой мир, лучше добрый ссор». Вот. И я прочла. И это был единственный случай в моей жизни, когда я стою у прилавка книжного магазина, я жалела деньги. Вот отдать за книгу.
Но надо.
Да, надо, и я ее, как в том анекдоте, тут же за углом быстро прочла, чтобы долго много времени не тратить. Я пришла домой, за 3 часа прочла и цитировала. И что я хочу сказать, что здесь, опять же, вот мы должны вернуться к проблеме идеологического сознания. Что такое идеологическое сознание? Идеологическое сознание – это когда идея важнее человека, когда идея превращается в Бога, которым ты служишь. И это такое идолопоклонство, такой алтарь, куда миллионные жертвы приносятся и сжигаются, И чем больше жертв, тем выше идеи, и тем ты себя чувствуешь более верным служителем этого алтаря. И поэтому Проханов говорит: простите Сталину своих отцов, не будьте эгоистами. Ну вот принесли в жертву, но мы же принесли, он же Бог. Вот это вот выше. И я думаю, что чем больше жертв, да, тем больше восторг. Да. Совершенно жреческое сознание. Вот этого восторга от собственной жертвы. Но только приносит ты не себя, а других, да?
Да, как правило,
да, как
сами,
себя
сами
ты не приносишь. Да, да, как-то сами не бегут на алтарь разбираться. Вот, поэтому я прочитала...
Но кто-то должен руководить, Лена, руководить этим движением.
Да, я понимаю. И потом совершенно замечательно, мне понравился у Проханова такой образ библейский, замечательный, что вот страна Советов – это такая Красная Богородица, а в чреве вот этот спаситель советской цивилизации, которая должна была спасти мир. А Ирод убил в чреве Красной Богородицы этого младенца.
Я бы хочу сказать, что Проханов очень мощный человек. Действительно, я тут не шучу, не иронизирую. В нем настоящая такая вот, так сказать, мощь.
Ну, вот
мы не спорим о направленности этой мощи.
Ну, вот в трезвой христианской традиции это называлось прелестью. Человек находится в прелести, в таком смысле. Когда он чувствует себя ангелом света, да, и Проханов чувствует же себя вот судьей, он же вершит страшный суд. У нас вообще такой страшный... Мы находимся, с одной стороны, в переходном периоде, от Средневековья к новому времени сейчас, вот по многим типам конфликтов, сознанию религиозному и политическому, и по устройству государственному, вот в переходе от Средневековья к новому времени.
С этого места медленнее, Елена, это очень интересно.
Да, А вот такой вот наш религиозный философ, вот Сергей Булгаков мечтал о неосредневековье. Вот мы такое неосредневековье переживаем. Ну, как? Что интересно? Интересно то, что идет борьба между вот таким мифологическим сознанием, да, сюда включается и советская мифология, и новая христианская мифология, и вот такая синтетичная прохановская коммунистическо-православная, когда все гоп до кучи, все вместе соединено, и такой синтез отвратительный коммунизма и христианства. Вот это мифологическое сознание и некое такое рациональное сознание с борьбой за права личности, там, свободу мышления, свободу художника, да, то, что стало возникать вот при переходе там, к Ренессансу, к новому времени. Вот мы находимся в этом промежутке. У нас опять конфликты там, между церковью и учеными, там суды против дарвинизма, там между церковью и художниками, театральные постановки закрываются, да, книги сжигаются. Вот это все уже переживалось в раннем Ренессансе. И вот, ну, когда цивилизация...
Отстали лет на 600.
Лет на 600, да, так отстали. Вот какие-то периоды, ведь культура, цивилизация проходит какие-то периоды, там исламская, например, цивилизация проходит примерно то, что христианская проходила в период крестовых походов. Ну, да, примерно разница в 6 веков. Вот посчитайте, да, вот искушение такой юношеской агрессии, того, что можно мечом насаждать свою веру. Вот христиане прошли, покаялись. Ну,
так вот, возвращаясь к теме разных культур, значит, культуры живут в разном времени, да?
Да, совершенно, как и люди, в общем.
И фраза «ежели это, что у каждого века свое средневековье», оно почти буквально вы сейчас повторили.
Да.
Значит, просто в разных веках живет.
Да, кто-то, в разных веках.
Кто-то в 21-м, кто-то в 18-м, а кто-то и в 12-м.
И очень интересная ситуация сейчас в русской культуре. Вот заметьте, что у нас, когда люди стали искать какое-то, ну, вот то, что называется identity, да, самосознание после распада советской модели, вот стали искать, кто-то ринулся там в монархию, кто-то в православие, кто-то в язычество, кто-то на Запад. Но все стали искать какие-то модели, вот с чем себя ассоциировать, отождествить. И путешествуя по России, можно попасть в домах совершенно разные времена. Вот вы замечаете,
да,
что можно попасть в совершенно советскую такую квартиру, да, где-то вот 70-х, да, можно попасть в такой хай-тек.
Можно попасть даже не в квартиру, можно попасть в город.
Да, где, да, да.
В город, да, в котором, да, 70-й год.
То есть путешествие в пространстве, ты путешествуешь во времени, да. Путешествуешь совершенно в разных культурных моделях. И иногда квартира отличается от квартиры, иногда город от города, да, там регион. А иногда просто человек. Тоже люди тоже.
Вот точечная радиация такая, да, вот тут есть, а тут нет.
Да, это очень интересно. Это очень интересно, потому что вот что мне нравится в последние 20 лет, что люди стали разными. Вот они были такими одинаковыми в советское время, а сейчас они разные. И я помню, что я как-то читала лекцию вот такой американской группе и рассказывала им что-то про юродивых, про дураков, про русское чувство юмора, про иронию. И они меня спросили, а вот это все, что вы рассказываете, это имеет отношение к современности? И я, ну, перешла там что-то к Жириновскому, да, вот про то, как, ну, как манипулируют этой традицией мудрости спрятанной, да, за образом дурака и идиота, вот как человек может манипулировать в политических целях этой традиции. И как-то я так оправдалась, а потом вышла на улицу, это было в музее Пушкина, я думаю, может быть, правда, я им рассказываю о старине какой-то, а им хочется о живой жизни. И прямо у метро Кропоткинской ко мне подходит бомж и говорит, значит, вот денег. Я говорю, давай пойдем, накормлю тебя. Накормила, и он открывает, пиджак свой так раскрывает, а у него там иконки какие-то, водичка святая, и он начинает кричать на всю площадь. Спаси тебя, Богородица, да ты поезжай там на какой-то источник, и какие-то свечечки мне достают. Ну, абсолютный Василий Блаженный, да, вот типаж. И я поняла, что просто мне он был послан показать, что все здесь.
Кстати, мне
все времена здесь.
Мне этот урок однажды в моем детстве не преподал отец. Мы шли, кажется, это была улица, тогда называлась 25 октября, Никольская. Мы шли по Никольской, мне, наверное, было лет 10-12, не помню. И шел человек, играл на гармошке, и у него к ноге была собачка привязана. И одет он был так, ну, просто, и отец сказал, смотри, вот какой у него сейчас век, какая разница? Вот он, так сказать, человек из 18 века, из 19 века, абсолютно вневременной.
И вот это о литературности жизни, да, вот когда жизнь приобретает вот этот универсализм литературного текста, да, когда вот ты видишь то, что универсально.
Жизнь намного, я про это даже, если сказать, писал, о том, что жизнь гораздо, поскольку жизнь не знает категории вкуса, поскольку я, когда что-то выдумываю, то я держу в уме категорию вкуса. А жизнь, и любой писатель думает, ну, вот это вот чересчур. Вот надо одну детальку отобрать, а вторую взять, а третью уже лишнее, слишком много, да? Надо отбирать, да, чтобы как-то, значит, чувство меры, да? А жизнь не знает чувство меры. И у меня много-много историй про то, как жизнь выдает такие фортеля, что ты постесняешься это писать. И в мелодраматическую сторону, и в трагическую, и в комическую. Она выдает с перебором, с большим перебором. И если ты записываешь эту историю как автор, ты потом пару деталей уберешь, потому что слишком много. А для нее немного, для жизни, конечно.
Да, потому что такая кристаллизация смысла колоссальная идет, вот такая художественная какая-то кристаллизация.
Вот вернемся к тому, что мы начали искать опоры. Вот кто монархия, кто христианство, кто Запад,
да,
кто
в разных слоях.
Да, в разных слоях. А что нас объединяет? Вот россияне, это кто? Помимо того, что у нас один и тот же паспорт, дай бог, значит, у 140 миллионов. Смотрите, значит, религиозной идентичности нету. То есть одной религии нету там, как в Чили. Или там в Польше.
Ну, есть претензии на то, что она есть, но ну,
её нет. Де-факто, да? Религиозной нету. Нет, ну, просто даже, извините, она... Мы не Польша просто хотя бы потому, что у нас не одна религия, да? Если мы начнем делиться по религиям, вот уж точно разнесет.
Но в идеологии моделируется эта идентичность.
В идеологии моделируется.
Да,
но
да,
вот
да.
Я и пытаюсь
но
понять.
Но по факту нет.
Да бог с ней с идеологией, бог с ней с тем, что нам говорят. По факту, что нас объединяет?
Страх и трагический опыт. Вот этот страх, он нас объединяет. И трагический опыт страха. И я думаю, что не каемся в ГУЛАГе, не каемся в преступлениях советского времени, а во многом не каемся из-за страха. Есть другие причины, из-за гордыни, там, из-за того, что нам хочется державы великой прослыть. Но мне еще кажется, из-за страха. Люди просто не в состоянии смотреть этому в лицо многие. Вы понимаете, Достоевского-то трудно с полки достать и начать читать многим, потому что это в ад человеческой души, надо спускаться.
Ну, в общем, некоторые усилия, да.
А открыть архипелаг ГУЛАГ и начать читать, а вообще слышать об этом. Люди боятся. У людей не хватает сил просто смотреть этому в лицо. Это, мы говорим, надо обсуждать, нужен процесс над коммунистическими преступлениями. Нужен. Нет пока силы у общества на это. Это одна из причин.
А что значит «пока»?
А я думаю, что это такая травма, и все равно ГУЛАГ мы все носим где-то вот здесь вот в затылке. Он у нас сидит. И это такая травма, что пока общество не обладает душевной силой смотреть этому в лицо, говорить об этом, писать об этом, обсуждать, осуждать это. Можно говорить о том, что оно нравственно, безразлично там, и равнодушно, но мне кажется, что причины где-то глубже, в страхе. И этот страх нас объединяет. И этот страх нас делает какими-то слабыми стариками. Вот когда сравниваешь с другими культурами, вот такое ощущение какой-то дряхлой старости, слабости, вот измученности, травмированности.
Вы повторяете в этой студии, кто-то из моих гостей, не вспомню, к сожалению, вспоминал мнение Астафьева о том, что... Отечественная война истощила.
Да.
Истощила.
И Солженицын об этом писал. Главное, чтобы у народа руки не опустились. Когда проехал через Сибирь, увидел, что опустились. Поэтому это какая-то немощь, травмированная немощь.
При этом, если мы говорим о будущем России, мы должны понимать, что это вот немощь, эти опущенные руки и эти травматические синдромы, которые выплескиваются в агрессию,
безусловно,
да, вот как всякий, да, как всякий,
да,
комплекс,
да, да,
вылезает,
да,
в агрессию и так далее, что рядом с нами, превосходящий нас в десятки раз численно, в 10 раз ровно превосходящий, да, и очень молодая по энергии империя китайская. А мы все с Западом, значит, боремся и все ему кукиши показываем. А рядом с нами, да, с вот нашей такой...
То есть вы что, предлагаете китайцам кукиш показывать?
Нет. Я говорю про адекватное осознание угрозы. Если мы говорим, когда мы говорим об угрозе России, да?
Вот. Угроза России внутри России.
Ну, вы повторяете.
Я вообще противник. Я совершенно противник представления о внешней угрозе. совершеннейший парадигма. Мне вообще это как-то... Я не умею жить в окружении врагов, я не могу вообще воспринимать
как
мир
как
вражеский. Не знаю, мне это совершенно чуждо. Мне хочется всех любить, всех понимать, всех жалеть. И китайцев, и Запад, и Россию. Мне всех жалко. И поэтому меня удивляет, почему мы сейчас в России не ассоциируем себя с жертвами собственного режима. Мы ассоциируем себя с палачами. Общественное сознание почему-то ассоциирует себя с палачами.
А это...
Почему мы не ассоциируем с жертвами? Мне жалко жертв.
А это надежнее, Лен, надежнее. Потому что если ты палач, то ты, значит. А если жертва, то тебя. То, конечно, лучше я буду палачом.
Но если ты палач, то ты уже себя убиваешь. Ты себя убиваешь. Достоевский это все-таки был. Ты уже себя убиваешь, если ты палач.
Но это действует только для тех, кто прочел Достоевского или имеет реальное отношение к там какой-то, ну, для, человек, для которого этика христианская или просто там... Ну,
просто человеческая, да.
Этика что-то означает. Да, а я думаю, что вот та охранная система, охранная реакция, которую вы описали, что... Именно потому, что страшно. Мне тоже приходилось писать об этом. Мне тоже кажется, что лучше, вот как в детстве, закрыть глаза, сесть в уголок, там не видеть. Вот желание не видеть.
Ну, эскапизм очень развит
мы
сейчас.
Мы очень сильно обороняемся, изо всех сил обороняемся. И страшным голосом истерическим кричим на людей, которые нам пытаются всего лишь... В буквальном смысле открыть глаза, то есть не то чтобы свою концепцию внедрить. Вот я вспоминаю страшный скандал по поводу фильма о Ржевской битве, да, поражение нашим, и лето 42-го, трагическое, фильм по НТВ Лёши Пивоварова. Я вспоминаю страшный крик, да, о каком-то святотатстве. А всего лишь авторы фильма предложили узнать, как было. Просто ничего кроме. Вот было так. Хорошо, плохо, это уж дальше обсуждайте, кто виноват, почему. Вот было так. Оказалось, что не готовы смотреть. Начинается крик.
А причем...
Как этот, откройте мне веки, да, закройте. Антиви такой, значит, опустите мне веки, опустите. Не хочу смотреть. Истерический крик поднялся, поразительно.
И это удивительно, потому что традиция там аскеза, аскетическая, там проповедническая традиция все время говорит, что тот, кто тебя там корит, да, тот тебе дарит, есть такая пословица, да. То есть надо слушать, за что тебя критикуют, нужно прислушиваться, этот человек приносит тебе пользу, вот это должно было бы войти в общественное сознание, да, в сознание государства. Вот критика, это же мне на пользу, я сам не вижу, а я же хочу стать лучше.
Кто?
И значит, в идеале.
Чего же нам, Лена, чего же нам становится лучше? Мы такие хорошие,
нас
не помещается хорошесть, прёт уже как тесто наружу.
Да.
Куда же нам лучше?
Это самообольщение, конечно, вот это очень опасно. Самообожествление, самообольщение.
Я спросил, что нас объединяет, как россиян всех, вы ответили страх.
Страх. Травма и страх.
Это довольно поганый общий знаменатель.
Да. И страх – это источник практически всех проблем по Фрейду и источник практически всех грехов по христианской традиции.
И без всякого Фрейда вспоминается из Булгакова, что трусость – самый страшный порок.
Да.
И даже не как порок, а действительно как просто опасность для самого человека, даже без моральной оценки.
Более того, мы привыкли к матрице страха. Нам, в общем-то, если не комфортно, то привычно жить в страхе. И поэтому совершенно, вот мне кажется, очень современно многое звучит из классической литературы, но смерть чиновника, это настолько современно звучит, вот это требование Червякова, чтобы в нем признали раба, вот хочу быть рабом, да, и он, млея от ужаса, вот эта замечательная фраза у Чехова, значит, когда
все-таки
заорал уже генерал, да, он, млея от ужаса, вот это замечательно, то есть все-таки ужас – это счастье.
Да, состоялось.
Да, вот наконец-то, да, пришел и умер. И замечательно, что Чехов оставляет это без ответа. Умер-то все-таки от ужаса или от счастья? От счастливого ужаса. Да?
Просто сегодня.
Наслаждение.
Сегодня буквально я разговаривал, как ни странно, на такие довольно отвлеченные темы с одним приятелем. И он обратил внимание, он там такой человек. Идей много в голове, и он их пытается вполне... Вот такая энергия заблуждения в человеке живет. Он один из немногих, кого я знаю, кто пытается улучшить мир. И он обратил внимание при переговорах с очень неплохими людьми, вполне себе известными, и, уверяю вас, из там либерального лагеря, он обратил внимание, что он почти не встречал людей, готовых быть партнерами. Люди... Вот страна рабов, страна господ.
Да.
Да. То есть человек немедленно, как только слышит какую-то идею, он первым делом позиционирует, что он главный, вот это отношение. То есть равенство в отношениях, он говорит, выстроить не удается почти ни с кем. Единицы готовы естественным образом воспринимать себя как партнера человека, который пришел с ним какой-то идеей. Они все воспринимают как, да, иди ко мне, значит, вот, иди ко мне в рабы.
Вы знаете...
Я буду делать эту идею, я буду хозяином, а ты делай.
Это проблема моя как преподавателя. Это вот жемчужины студенты, которые могут общаться на равных. Это счастье. Вот когда ты встречаешь творческую личность, и у нее она фонтанирует, и она с тобой говорит, как творческий человек с творческим. И когда интеллект выравнивает просто, да, и ты общаешься, и вот возникает эта интеллектуальная баня такая. А большая часть студентов просто как ксерокопии, ксерокопировальные автоматы, они работают вот тут же в позицию раба, ты господин, я тебя копирую и выдаю тебе твое слово. И считают, что больше ни о чем преподаватель мечтать не может, кроме как услышать то, что ты сказал.
Да,
и мне это надо. Вот эту ксерокопию моих собственных слов просто вернуть. Да, и говорить о том, что мне нравится преподавателю и так далее, и так далее. То есть всячески угождать барыне. Вот это все время пытаешься как-то это сломать, переломить, но это очень хорошо чувствуется в любой вертикали, в педагогической вертикали в том числе, но в педагогической вертикали особенно обидно, потому что дети, а уже вот заражены этим рабским.
Ну, слышите, уже к вам приходят уже готовые люди.
Да, уже школа поработала.
Школа поработала, да?
Угу.
И страшно спросить... Нет, не страшно спросить. Знаете, я многим задаю этот вопрос, если бы директором был я, да? Вот есть какие-то предложения?
Да, конечно. Да. Отменить оценки. Раз.
Опа.
Личность поставить выше знаний. Два. Идти на риск плохого образования, малого количества знаний, но уважать личность и раскрывать личность прежде всего. Личность выше знаний, знания выше оценки. И ломать авторитарную вот эту вертикаль преподавания. Умолять себя как преподаватель, быть вместе со студентом, спутниками на пути познания истины. И... это, мне кажется, очень важно. Вы знаете, вот исследования истории школьного романа в немецкой литературе показали, что вот эта модель нацистской, тоталитаризма нацистского, она сформировалась в школе в немецкой. У нас вот такая диссертация защищалась, изумительный вывод. И я думаю, что это, что из школы эти зерна тоталитаризма выращивает, и модель возникает там. И я думаю, что это справедливо и для России. В Англии тоже такие школы были, но, слава богу, это не привело к тоталитаризму. Но в этом смысле школа – это страшное место.
Вот на этом месте, где следовало бы начать, наверное, новый часовой разговор с Еленой Волковой, мы заканчиваем разговор сегодняшний. Елена Волкова, культуролог и филолог, была в гостях у программы «Все свободны». Услышимся через неделю.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
20 корабельных пушек дали салют в честь погибших во время трагедии.
Один из группы, Алексей Гордоцкий, рассказал, как он убивал Михаила Матвеевича.
Резкий рост числа заболевших назвал угрозой национальной безопасности.
Ужасающее убийство господина Литвиненко в 2006 году было расследовано нашими независимыми прокурорами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».